Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Сегодня независимая литературная премия «Дар» объявила лауреатов 2026 года. Напомню, что главный приз премии – это грант на перевод книги, написанной на русском языке, на главные европейские языки – английский, французский, немецкий. Одним из лауреатов премии «Дар» 2026 года стала Александра Крашевская за книгу «Колыбельная по Мариуполю». Александра Крашевская сегодня у меня в гостях. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Ваша книга «Колыбельная по Мариуполю» на меня произвела сильное впечатление, и одно из главных, пожалуй, это абсолютная открытость, такое прямое обращение к читателю. И я думаю, что мы поговорим еще об этом, поскольку книга затрагивается целый, небольшая по объему, затрагивает целый ряд, с моей точки зрения, очень важных тем. Но я бы хотел попросить вас сначала вот о чем рассказать. Вы довольно скупо пишете о событиях, которые предшествовали 24 февраля 2022 года. Чуть-чуть расскажите о себе, как протекала ваша жизнь в Мариуполе, вот, ну, хотя бы в нескольких словах.
Вы знаете, наверное, я могу сказать, вот у нас в городе, во всем Мариуполе, ощущалась, наверное, некая расслабленность, возможно, из-за того, что в 2014 году мы уже как бы проходили какую-то, наверное, жестко будет сказать, репетицию, но мы слышали взрывы, мы наблюдали это по телевидению, у нас дрожали окна, то есть как раз тут рядом, где мы живем, там находится старый аэродром, ну да, получается, там как бы раньше были действующие самолеты. Вот. Но сейчас он был заброшен, но тем не менее, естественно, он был стратегически важным местом и вот как раз непосредственно рядом с нами. И мы все это уже в 2014-м вполне себе на себе как бы ощутили. Но все равно, знаете, как-то из 2014 до 2022 года люди знали, что рядом находится как бы война, боевые действия. У нас были знакомые там как бы вот в Горловке, Донецкая область, они нам регулярно писали. Но в целом, как бы Мариуполь, я бы не сказала, что находился в каком-то таком паническом состоянии. И вот даже такой момент, что, получается, в 2019 году как раз я приехала из Киева с дочерью в Мариуполь домой, вот, потому что мне как бы было с ней тяжело из-за ее особенностей, из-за ее болезни.
А вот, вообще Саша, вообще вы, ну, вы пишете о том, что на самом деле вы родились в Сибири, но, в принципе, вся ваша жизнь связана с Мариуполем, да? Вы как долго вы там?
Да, конечно. Получается, вот, ну, я чуть-чуть написала об этом в книге. Моему дедушке дали еще там квартиру в 70-х годах. И вот, получается, как бы мой дедушка, бабушка, моя мама, потом я с братом, мы все росли в Мариуполе. Мы как бы вот три поколения, да. А так получилось, что в Сибири моя мама поехала учиться на геолога туда, и вот как бы там вышла замуж, и родилась я. И, соответственно, в 6 месяцев, мне было полгода, меня перевезли назад в Мариуполь, то есть я ничего не помню из своего сибирского прошлого. Но вы знаете, это очень сильно повлияло, когда мы выезжали из Мариуполя, и во всех моих документах, как я тоже писала в книге, то есть указано, что это РФ, Российская Федерация, то есть там же не пишут Советский Союз, как бы как оно было вот в 87-м, когда я появилась на свет. И даже вот на кордоне, на границе с Грузией, вот везде, где мы выезжали, там как бы блокпосты, вот подозрительно на меня, значит, смотрели, потому что рождение у меня сибирское.
Вот так получилось. Так я вас перебил, значит, вы вернулись в 2019, в 2015 году из Киева. Вы учились в Киеве, я так понимаю, да?
Вы знаете, это очень длинная история. Да, я училась в Киеве, но в 2010-м я закончила учебу и приехала в Мариуполь работать в театре, в Мариупольском театре. И, получается, проработала там 2 года. Вот с 2010 года по 2012. И потом так вот случилось, как бы авария, меня сбила машина как раз возле того самого театра. Там как бы кольцо такое есть, и вот на пешеходном переходе такое со мной случилось. И получается, вот с того момента я Наверное, еще, да, как бы пару лет прожила в Мариуполе, а потом вот познакомилась со своим мужем, он был из Киева, и поехала опять туда. Просто там родилась моя дочь старшая, и потом мы приехали в 2019 году все вместе уже поближе к моим родителям в Мариуполь. Вот. Да, и вот для моего мужа это было удивительно. Вот мы когда услышали в 2022 году первые взрывы, то есть они уже были где-то там как бы рядом, я с коляской, с ребенком. У меня родился вот второй ребенок, сын как раз тогда. Ему было 1.5 года. Вот. И я говорила, что мы все это, ну, мы видели в 2014 году, мы проходили, да, можно, ну, можно пересидеть. Но тут еще нужно сделать такой как бы акцент важный. Вся моя семья, вот они не те люди, я тоже об этом упоминала, которые часто переезжают, вот легкие на подъем. Они очень как бы вот люди-домоседы, семейное гнездо. То есть там вот бабушка, мама, отец, они вот такие как бы корни, люди, которые пустили корни. Мой вот мама очень как бы семейный портрет, и все это как бы дом. Дом — это было наше такое, наша крепость семейная. И не было такого, что давайте сядем, эвакуируемся, поедем, переждем где-то. Во-первых, мы уже в 2014-м сталкивались как бы с этим. И, конечно же, ну, нет. Даже если, возможно, кто-то бы и согласился, то там бабушка не согласилась, кто-то бы там это, вот какие-то эти препятствия. Вот, ну, муж категорически говорил, что для него, как для киевлянина, слышать какие-то эти все, значит, взрывы, действия, это было очень странно и непонятно, почему мы сразу не срываемся с места и не уезжаем.
Ну и вы в книге пишете, что даже когда уже, собственно, начались взрывы в самом Мариуполе, или вернее, это все приблизилось, видимо, служащая домового комитета, наверное, так можно сказать, да, не стала отвечать на вопрос, а где же ключи от подвала, да?
Вы знаете, да, город был не готов. Это я могу сказать точно. Вот я тоже писала об этом, что не было ни одного сигнала воздушной тревоги. То есть этот звук у меня вообще не ассоциируется с войной. Mm-hmm. Если сейчас там я слышу какие-то учебные там тревоги, вот, ну, бывает, проводят, значит, здесь, в Германии, где мы сейчас живем, то я спокойно к этому отношусь, потому что этот звук тревоги для меня не звук войны. Мы его не знали, мы не слышали. Соответственно, подвалы, все было закрыто, не было такого, что там убежище или там туда спускайтесь. И вот даже как бы я коротко написала об этом в книге, но вот управляющая дома, она сказала мне, что даже если вы туда попадете, Саша, там просто трубы отопления. То есть там темно, там трубы, и там что вы собираетесь там делать? С детьми еще у вас как бы двое детей, куда вы собираетесь туда идти. И вот это как бы и тот, да, был такой как бы смайлики, скобочки, и в целом вы сидите дома, как бы успокойтесь. Я даже себя как-то, да, неловко почувствовала тогда, помню. Ну и, конечно, вот, знаете, эта иллюзия, тревожные сумки, вот я стала вспоминать, что как бы вот, если я пойду с детьми. И я писала, да, в книге, то есть маленькую бутылочку воды набрала с собой, какие-то там книжку им взяла, да, документы, конечно, подготовила. Ну вот в моем понимании это было пересидеть, вот набор с бутылочкой воды, мы посидели в подвале, потом, наверное, вернулись в квартиру опять. То есть человек не представляет, с чем он может столкнуться, когда начинается это. И я не представляла, никто не представлял. Большинство людей в Мариуполе, которых мы встречали потом вот и на пути, к месту жительства, там, где мы прятались, к знакомому и вообще во время эвакуации, все, у всех было некое такое сонное состояние. То есть какая-то такая некая отрешенность и непонимание, где они, что делать, и где искать выход, где искать надежду. То есть никто не бывает готов к тому, что вот случилось тогда в Мариуполе. Никто. И как я писала, что одно из самых страшных и удивительных явлений — это мародерство. Вот для меня тоже было. И когда я увидела это своими глазами, как разносят магазины, как топчутся по косметике, как воруют купальники, как воруют краску для волос ящиками. То есть и одно из самых запоминающихся впечатлений — это батарея. То есть новая батарея из школы, она была отремонтирована. Люди вырывают даже батареи, несут к себе комнатные цветы. Это солдат еще нет в городе, но люди, которые живут рядом с тобой, ты никогда не знаешь, что это могут быть за люди, потому что на этих улицах Мариуполя, своего района, я встречала знакомые лица, которые я провела там детство, я там выросла. Это было поразительно, это было удивительно. И вы знаете, еще такой момент, многие не хотят это слышать. Хотя я считаю очень важным об этом говорить. И вот когда у меня были переговоры с некоторыми издательствами там, Украины или с представителями в целом украинского как бы такого комьюнити писательского, они говорили, как бы вот ты трогаешь эту тему, вот зачем? Ну вот в такое время говорить о мародерах. А мне кажется, это очень важно говорить. Это явление, знаете, из разряда какого-то тоже постапокалиптического фильма. Появляются машины со спиленной крышей, с музыкой часто. И едут целые как бы компании, откуда они, как эти люди организовываются по интересам. То есть для меня это было тоже поразительно. И есть другой разряд тихих мародеров. Это не всегда мужики, которые едут на машине. Это могут быть приличная женщина, которая жила рядом с тобой все это время. Это мародерство другого рода, как бы более тихое, по квартирам, как-то по магазинам, то есть такое все. Ну, даже те же купальники. Я помню, что это как бы произвело на меня впечатление, потому что мне даже говорили, что, может, как бы сходишь, глянешь, то есть там есть как бы купальники. Вот. Так что, да, такой момент с мародерами тоже мне вспомнился, потому что, наверное, это первое, с чем сталкивается человек еще даже до прихода солдат в город со своими же жителями.
Ну, Саш, ну вы пишете, что война в первую очередь как бы срывает маски с людей, и они становятся тем, чем они являются на самом деле, да?
Это поразительно, да. Это в первые же дни. Наверное, после первых взрывов. Вот я помню, первое впечатление — это горевшая квартира. У меня осталось это видео. Мы снимали квартиру на первом этаже. Моя семейная квартира была буквально через одну улицу. И вот с первого этажа мы наблюдали, как обломки, я не знаю до сих пор, что это было, как осколок чего-то или попадание уже танка. Вот. Но горела квартира у нас сразу. Мы снимали это на телефон, потому что телефоны еще работали. Сразу люди меняются, сразу. И те, кто на улице, и те, кто начинают там помогать, те, кто наблюдают. Это удивительные вещи. Человек очень тонко начинает чувствовать вот эту анархию, вот эту как бы такую, знаете, как будто он чувствует эту линию вседозволенности, возле которой он уже стоит. И вот тогда человек становится, да, я считаю, тем, кем он действительно есть внутри. Вот убрать это, как я писала в книге, страх наказания. И вот получается, только совесть может остановить человека, и оказывается, это очень-очень хрупкая материя, совесть.
Да, Саш, на сегодняшний день у вас ничего не осталось в Мариуполе, да? То есть эти дома и обе квартиры уничтожены. Квартира деда с бабушкой и ваши квартиры или нет?
Съемная квартира уничтожена, и вот наша фамильная большая. У бабушки у моей был дом, я вот писала в книге про крыльцо, где бабушка с дедушкой, они сами строили этот дом. Еще тоже, да, вот там в 60-х, 70-х годах. Вот. Ну, его наполовину снесло. Там остались стены, и, ну, крыши там тоже были проблемы. Ну, вот. Но моему отцу вот за это время удалось восстановить как бы коробку этого дома, в которой сейчас находится моя бабушка. То есть мою бабушку вывозили, она жила одно время в Грузии, то есть ее пробовали как-то... Это тоже, да, отдельная такая ситуация большая, как мы ее, как бы, можно сказать, обманывали очень долго, когда вот еще были боевые действия, чтобы она выехала сначала под Мариуполь, потом не ушла пешком опять смотреть на собственный дом. Вот, как бы это было очень тяжело для нее. И она сейчас, да. То есть у меня есть связь с Мариуполем, только вот как бы через бабушку. Она там, она остается там.
Саша, когда вы решили писать свою книгу? Ведь я понимаю, что это первый ваш литературный опыт, да?
Да, да, вы знаете, я даже не думала, что это получится, наверное, книга. То есть у меня не было такой цели. Я писала какие-то такие, вы знаете, заметки в Инстаграм там о своей жизни, но это больше родилось из-за вот бесконечных больниц с момента аварии, потом, конечно, вот эти ковидные времена, из-за болезни детей, из-за как бы вот дочери я... После очень творческой молодости, там, театрального, этой режиссуры, всех этих постановок, театра, я была выброшена в неведомую абсолютно мне среду. И можно сказать, что я познакомилась с собой очень, очень лицом к лицу, столкнулась в больничных стенах. У меня была вот клиническая смерть, и в целом я не боюсь темы смерти, я много пишу о смерти, много ее касаюсь. Возможно, знаете, вот Я могу сказать, что смерть меня научила любить. Это, наверное, возможно, прозвучит странно, но это так. Просто она должна быть своевременной. Она придет ко всем нам, мы должны научиться ее хорошо воспринимать нормально. Но, конечно, вот эти то, что происходило в моей жизни, то, что мне как бы получилось наблюдать, на украинский перехожу, вот, то несвоевременная смерть, внезапная смерть, это, конечно, ужасно, когда дети гибнут, когда наблюдаешь в целом смерть всего живого, то есть да, там животных, в целом всего, деревьев, растений, все стирается, все сжигается, как в кино, да, только ты не можешь закончить просмотр. Вот, да, и поэтому как бы вот тема смерти, я ее всегда касалась, начиная, наверное, с того самого момента, как сама с ней столкнулась после автомобильной аварии. Вот, и, но всегда как-то, знаете, вот мои заметки, то, что я писала в интернете, находили отклик у читателей, у меня получалось подавать информацию трагическую, оставляя какую-то надежду. То есть мне как-то даже, знаете, у меня есть читатели, которые там как бы 8 лет меня читают, может, больше, и это есть и мужчины, и женщины такого уже солидного возраста, они мне писали, спасибо, вы так как-то вот написали, мне стало легче. Вот у меня была тяжелая болезнь какая-то, или там я уже человек в преклонном возрасте, но вот я задумался. Я там еще как-то... Не то, что я как бы видела в этом свою какую-то миссию, нет, но мне вот... Я чувствовала себя там свободно в этой теме. Вот. Но когда я столкнулась с таким в 22-м году, нет, не было у меня ощущения, что я могу из этого что-то написать. Скорее, это была полная безвыходность, я была в определенной такой как бы изоляции внутренней. У меня в целом такая реакция на стресс, я замираю. И вот в этом состоянии, в режиме замирания, когда получалось зарядить телефон, это было достаточно непросто. Это было буквально за товары, обмен товарами. Я немного пишу об этом в своей книге. Вот. И я писала, да, в заметки, в телефон какие-то туда. Иногда это были фрагменты. Вот у меня есть глава там, где про белые сапоги, про женщину, которую я встретила. Это было буквально пару строк. Я открывала иногда телефон и писала там сережки, белые сапоги, ветер и вот такое вот. А потом у меня был момент, потому что в целом это сплошной хаос, когда находишься там внутри этих событий. Когда была какая-то минутка свободная, то я садилась и расширяла то, что я написала, какие-то эти тезисы. Но, опять же, не до такого состояния, в котором существует в книге, потому что потом уже, наверное, когда вот я выехала в Германию сюда, это было лето 22-го года, и у меня появилась возможность это все как бы структуру найти этому, то я уже работала над этим более плотно. Но все равно, вы знаете, не было осознания. Я, наверное, даже могу вспомнить точные сроки. Вот, наверное, полгода, как я выехала. Мы в мае выехали, прошло полгода, был как бы 23-й мы встречали. И только тогда я начала, я даже не могу сказать, в какой именно день, но я почти физически ощутила процесс осознания того, что произошло. Вот мне понадобилось полгода. Я жила все эти полгода, я помню, мне даже кто-то писал поддерживающие слова, то есть там «держитесь» или там все будет стандартно, то есть все хорошо. Я как бы понимала, что ничего не хорошо, но я даже, я их успокаивала. Я говорила, да ничего, справимся, спасибо, что пишете. Они даже как-то вот подозрительно на меня смотрели, там звонки, видео. А вот потом, да, накрыло так, то есть вот это осознание и состояние, что это было очень тяжело, да. Я бы сравнила это с какой-то такой еще одной духовной смертью, из которой приходилось возрождаться, то есть закрываться в кокон, в панцирь какой-то и саму себя исцелять. Меня редко что исцеляет извне. Я такой человек, который вот, у меня нет такого там какой-то... Мне советовали, то есть пойди в терапию. Я не против этого, нет. Я приветствую, когда люди обращаются за помощью, и это прекрасно, но со мной это как-то вот не работало. Я вот такой человек самовосстанавливающийся. Тяжело, но пока получается.
Саш, в книге вы пишете, что вот это переживание клинической смерти, о которой вы говорили, и переживание того, что происходило вот в момент бомбардировок и, по сути дела, уничтожения города, с одной стороны, родственные вещи, но разные, да, что это разного рода чувства, разного рода страх, потому что страх присутствует у вас постоянно в вашей книге. А в чем эта разница? Как можно было бы ее обозначить?
Вы знаете, коллективная смерть страшнее собственной. Вот я могу что сказать. Коллективная смерть, вот как я писала, я в детстве слышала, что бабушка всегда вот говорила, что самое страшное, там, кто боится там, темноты, дети, кто там еще что-то, и бабушка говорила, война. Вот война — это страшно. И я вот как-то с детства запоминаешь, ну так всем детям говорят. И ты живешь с этой мыслью. Но когда ты видишь ее воочию и испытываешь еще и собственную смерть, да, клиническую, есть чем сравнить. Вот коллективная смерть, смерть целого города, всего живого, как я вот уже говорила, да, то есть там растительности, животного мира, людей, детей, то есть кресты с 2016 годом рождения, вот, которые ты видишь, или там ноги из ковра, и вот это все, мертвые рыбы, брошенные собаки, брошенные птицы, тоже вот все, что превращается в твой мир, в то, что ты наблюдаешь, ты физически можешь быть цел, ты можешь быть не ранен, но это сложнее. Это сложнее переживать и сложнее наблюдать, как бы принимать коллективное вот то, что ты видишь, гибель вокруг тебя всего. Кажется, что мир заканчивается. Ну, вот я проводила параллель со сном, знаете, вот это настолько неестественное, нереальное ощущение. Когда у меня была клиническая смерть, так получилось, что у меня была большая поддержка. Рядом со мной была моя мама, отец у меня моряк, но он тоже, получилось, что он застал меня тоже в больницах. Я очень долго там лежала, потом восстанавливалась и не ходила больше полугода. Вот. И у меня была поддержка. Меня посещали друзья, у меня была мама, и даже отчасти я как-то их больше поддерживала уже потом, когда вернулась к жизни. Это не так. Это не так страшно, как вот этот хаос смерти, который рушит, разрушает все живое вокруг. Это такая необратимость, это невозможность полное восстановление. Нет никакого шанса. То есть я смотрела на это, на эти дома, на все, что вот складывается, как домино, эти этажи, все вот это, все, что происходит вокруг. И ты очень тонко начинаешь ощущать абсолютную необратимость происходящего. Если я могла еще как бы научиться ходить, я восстанавливалась, и как бы, да, светит солнышко, тебя выводят гулять, как бы костыли, потом трость, потом ты хромаешь. Но есть какой-то процесс, есть какая-то надежда. Но когда ты видишь коллективную смерть и то, что гибнет вокруг тебя, и это полная необратимость. Вот необратимость, мне кажется, это то, что заставляет человека стоять на колени. Я первый раз почувствовала себя вот буквально неспособной подняться. То есть я стояла на коленях, потом я совсем упала, и я там лежала. Духовно, морально. И слава богу, у меня никто не ранен, у меня никто не погиб, потому что я слышала, знаю вопиющие случаи. Я не включала некоторые случаи, которые я знаю, которые я слышала, по причине того, что для меня это были все равно слухи. Понимаете, я не хотела основывать свою книгу на том, в чем я не была уверена сама. Ну, то есть можно как бы много историй разных услышать и вписать их. То есть там было то, там было то. Все, что присутствует в моей книге, связано непосредственно с моим районом и с тем, что я видела. Даже вот история про застреленного мальчика с мамой. Это буквально мой дом, где мы снимали квартиру. И в соседнем подъезде это была женщина. Да, естественно, я дописала им диалоги прощальные, как это могло бы быть. Но это существующие люди. Как и вот и Даша. Глава Даша, девочка 2016 года рождения. Как моя дочь, может, это мне настолько сильно врезалось этот крест в память, что ей было 5, но до 6 вот она не дожила. У нее в декабре день рождения, это я на кресте тоже прочитала. И вы знаете, из-за того, что я не выходила из чатов военных в Телеграме, в соцсетях о Мариуполе, то буквально, наверное, в прошлом году мне попалась эта фамилия, это имя этой Даши. Я поняла, что они пишут про ту самую девочку, про тот крест, о котором написала я в книге. И таким образом я узнала, что она умерла от того, что у нее не было доступа к инсулину. То есть, судя по всему, у девочки был диабет, но она умерла и от этого. Я листала очень долго. У меня была как зависимость бесконечно. Я листала этот чат, списки пропавших. Я видела некоторые фамилии там. Находила знакомых. И вот таким образом, да, узнала про Дашу. То есть все, что присутствует в моей книге, это либо увиденное мной лично, либо люди, которых я знала, соседи, мой район. То есть, да. И когда я выезжала, да, я видела уже то, во что превратился город из-за того, что там, где мы жили, и там, где был выезд из города, это буквально нужно было проехать насквозь Мариуполь. Поэтому впечатления остались у меня об этом, да, очень глубокие, о полностью сгоревшем городе. Но, вы знаете, были абсолютно целые квартиры. И вот здесь тоже такой момент, каким бы ты хорошим человеком себя не считал, может быть, где-то в мирное время и в глубине души, ты едешь, эвакуируешься, смотришь на это и думаешь, почему? Это судьба, это рулетка. Есть даже есть окна с целыми стеклами. Тогда не было возможности поставить новые. Это были старые, это были уцелевшие квартиры какие-то. И вот после всего пережитого, конечно, ты испытываешь очень смешанные ощущения. Но у меня никогда не было ощущений ненависти или проклятий. Это не мой плюс, и я, не, опять же, не осуждаю людей, которые выплескивают свои эмоции или проживают их на другом уровне, чем я. Но я просто сама по себе такой человек, по сути, вот который замыкается и восстанавливается. Поэтому у меня не было сил и не было потребности в ненависти. Она ничего мне не дает, и я ничего не извлекаю из нее полезного. Она для меня бессмысленна. Она не принесет ни мне, ни моим близким ничего, и ничего не вернет. Это необратимость, она существует, и как бы ничего это назад не вернуть. Вот. Поэтому, да, возможно, многие замечали отсутствие ненависти какой-то в моей книге, и часто даже иногда это было минусом к тому, чтобы ее взяли куда-то опубликовать. Тоже некоторые издательства говорили, что им нужно вот герой, и вот там желательно как-то назвать крепким словом. Вот больше лозунги, нужна какая-то заклыки, то есть вы должны это как бы четкая. Где ваша четкая позиция? Вот, моя позиция четкая, я против, вот, против того, что я видела, против войны. Это даже уже звучит как бы, да, ну, нелепо, как против ты войны или за. Естественно, когда я, ну, видела то, что видела, я не знаю. Возможно, люди, прожившие тоже рядом со мной, которые прошли этот путь, у них другая, возможно, позиция. Я же не скрою то, что в Мариуполе были люди, которые ждали Россию. Ну, то есть это тоже не секрет. Я их тоже встречала. Ну, то есть как бы нет такого, что все были против или там... Человек, когда у него есть своя реальность, в которой он живет, он может в нее притянуть все, что ему будет выгодно туда. Ну, грубо говоря, да, там бахнуло, взорвалось. Театр, когда взорвался. Слухи, интернета нет, слух идет. Сразу возникают два типа людей. Театр взорван изнутри, сбросили бомбу сверху. Все. Люди вплоть до драк. Выяснение. А так как интернета нет, мы возвращаемся к первобытному строю. Это костер, это банальные выяснения, бесконечные разговоры. К книгам тоже не вернешься, книг нет, все сгорело, и света нет. Как бы что-то тусклое горит где-то, и люди начинают между собой снова разговаривать. И даже, да, даже драться из-за каких-то своих вот идей и соображений. И всегда на все, не только театр. Ближайшая церковь взорвалась, роддом, еще что-то, сразу люди разбиваются на лагеря. Кто-то молчит, да, кто-то очень активно сразу говорит, это русские, это Украина. Все. Вот люди как бы... Поэтому достаточно большое количество людей возвращается обратно в Мариуполь или осталось там сразу жить. И вот то, что меня тоже больше всего поразило, о чем я упоминала в книге, это когда еще даже буквально был там 22-й год, не закончился, но люди уже как бы прыгали на ярмарках. То есть новая власть организовала по-быстрому какие-то такие показательно-восстановительные, там плакат повесили, чего-то там подкрасили, раздавали какие-то там пакеты, вот освобождение, значит, наверное, отмечали. И я вот помню, что меня это поразило, да. И поэтому я даже упомянула это в книге, что когда я вступала в какие-то такие разговоры в интернете с такими людьми, они мне писали, нам лечь рядом и умереть? Типа теперь с теми, кто погиб. Что это вы такая вот умная, выехали? Нам что теперь делать? Нам не жить? Я помню, что я говорила им, нет, вам можно жить, но стоит ли танцевать? То есть стоит ли вам сейчас... Это вопрос. Не то, что я вас, как бы, опять же, там, к чему-то призываю, мне просто любопытно. Вот вы радуетесь, я понимаю, что это, возможно, какой-то эффект истерии или желания, иллюзии, что вот все сейчас будет еще лучше, чем было. Вот как-то все это тоже от безумия того, что они увидели. Но мне это было непонятно. Вот этот как бы именно праздник, участие активное в этом всем. При этом тут же зайти в чаты. Благодаря интернету мы имеем доступ к разной информации. И собаки растаскивали еще тела в Мариуполе из-под завалов, потому что из-под завалов и из-под самодельных могил, потому что у людей не было возможности рыть могилы по всем правилам, они прикапывали людей. И когда приходило лето, и когда там, то есть то, что там происходило, это был ужас, да, тот, который стоял над городом, потому что это был и запах, и, как я написала в книге тоже, когда они попытались подключить воду, перебитый был водопровод везде, и тела повылетали из-под земли, вот как бы по всему городу. То есть это даже не сцена, наверное, из какого-то постапокалиптического фильма, я даже не знаю, как это описать, то, что там происходило. И опять же, электричество еще не работало, и вот все эти тела складывали в супермаркетах, в почте. Почта рядом с нами была, я тоже как бы писала об этом, у меня остались фотографии почты и до, и после. Написали на ней все там, и вот складывали, продолжали ее использовать как морг. И во время бомбежек, и потом уже, после этого водопровода, после этого случая. Но при этом параллельно были как бы ярмарки, да. Ну вот, зайдя в интернет, можно было обнаружить разную информацию о городе. Для тех, кто искал и хотел, конечно же, знать.
Саш, вы дали определение своей книжке, ну, во-первых, «Колыбельная по Мариуполю», а во-вторых, это повествование в снах. Просто потому, что, ну, как вы сказали, это переживается еще как кошмарный сон. То есть это то, что не может быть реальностью вообще.
Вы знаете, наверное, с вот самой первой вот того, той горящей квартиры, которую я увидела, вот у меня было ощущение, что это сейчас, что я проснусь, что это может закончиться каким-то образом. И вот эта параллель еще смешалась от того, что я хотела вернуть все как было. Я думала, что каким-то образом, возможно, это все окажется неправдой. Полное отсутствие реального сна, как я вот тоже отмечала уже, у войны его в целом не существует. Война не предполагает сон. Это тоже было одним из таких странных открытий для меня, для человека, который никогда не сталкивался раньше с войной. То есть воюют возле тебя, а ты как бы делаешь, что хочешь. Твое выживание, ну, никто не будет обращать внимания. Устал ты, хочешь ты отдохнуть, есть ли у тебя дети, которым надо спать, больные, там, бабушки, дедушки, это никому не важно. То есть сна нет абсолютно как такового. Наверное, на 3-4 сутки организм начинает сдаваться сам. То есть где бы ты стоял, сидел, что-то делал, ты как бы немного улетаешь в себя, и вот возвращаешься немного назад. От этого все твои диалоги, все твои действия, все становится немного таким, как будто ты под какими-то седативами, под такими очень тяжелыми, успокоительными. Ты осознаешь страх, он, да, никуда не уходит, естественно, ты продолжаешь жить в нем, но ты буквально находишься в постоянном состоянии дремоты, способности. Кажется, что тебя можно как из розетки в любой момент вот сейчас чуть-чуть еще потянуть, и ты буквально как бы погаснешь полностью. И этот момент очень необходим, его хочется ощутить хотя бы пару часов каких-то. То есть его нет совершенно, этого сна. В таком вот режиме мы прожили до конца марта, и нам удалось вот выехать под Мариуполь за 12 километров буквально. То есть мы видели этот дым, мы слышали взрывы. Ну вот мы смогли там, нас приютили знакомые в квартире. И этого для меня оказалось достаточно, чтобы заснуть. Я помню танки бесконечные. Там не было еще тогда электричества, была вода. Электричество в квартирах давали, выключали. Это был сплошной хаос.
А в Мариуполе уже не было воды, да? В Мариуполе уже не...
В Мариуполе я могу по числам сказать, когда что отключали, потому что у меня есть определенные маркеры, там, например, там день рождения отца было 3 марта, и уже не было света абсолютно. Мы не могли с ним связаться, написать и все такое. Поэтому 3 марта уже не было света. 6 марта отключили утром уже, ну, в середине дня газ. У нас не было газа, и воды к тому моменту уже не было. Мы там как-то еще крутили эти бойлеры, батареи. Но вот когда отключили газ 6 числа, 6 марта, мы поняли, что нам нужно что-то предпринимать и делать, потому что с моими детьми, как бы с нашей со всей семьей, мы не могли оставаться в квартире, в этой девятиэтажке, потому что это было очень сложно. Дети кушали каждые 3 часа. Вот, как бы дочь у меня с генетическими особенностями, поэтому это было очень сложно. У нее определенный график, определенная пища, и это было, я не знала, как мы выживем. Вот. Поэтому на следующее же утро, 7 марта, мы пошли к нашему знакомому в частный дом и попросились туда. Там уже были люди, и нас стало 14 человек вместе с нашей семьей всей. Вот, нам место на полу там дали возле печки. И вот из-за того, что сын был совсем малыш, ему было 1.5 года, даже выделили такую как бы кроватку в комнатке небольшой, где он мог спать, где его можно было положить, не на полу. Вот, и мы там стали, да, как бы спасаться. Поэтому, естественно, ничего этого не было. Вот уже к 6 марта уже не было никаких условий. Поэтому в конце, там после 24 числа, после 24 марта, когда мы выехали туда, это был такой шаг к воде, к электричеству, пусть это все работало плохо, уличного освещения совершенно не было, комендантский час тоже был жуткий, совершенно все это передвижение контролировалось. Вот, но там была, да, вода из-под крана. И то не сразу, когда мы заехали туда, сначала не было, потом дали. Вот, и получается, что вот этого мне хватило, чтобы первый раз, наверное, нормально заснуть. Буквально меня вот как выключили, я ушла туда. Ну, к сожалению, да, с моей загруженностью бытовой я не могла себе позволить какой-то долгий сон. Был обычный, какие-то обычные рваные куски сна. Потом опять дети, быт и все такое. То есть выживание, оно никуда не делось. Магазины были, все работало странно. Я немного об этом в книге писала. То есть можно было пойти в магазин, и там было, знаете, как небольшой хлебный магазин, в котором стояло все. Но это потом уже, спустя там 2-3 недели. То есть там появилось какое-то там шампунь, хлеб, яйца, молоко. Но все это сметали очень быстро. И можно было записаться на молоко, записаться на мясо. Буквально в бумажной тетрадочке продавец записывал имя, там, телефон, если там работала еще какая-то связь. То же самое было с оплатой, начиная от всего. Доллары, рубли, гривны, копейки, не знаю, там, это был один сплошной хаос. Безусловно, появилось огромное количество людей, которые тоже на этом неплохо зарабатывали. Потому что, как известно, на войне можно очень хорошо по всем фронтам найти себе какие-то такие лазейки заработка. Вот мы это тоже все наблюдали. Гуманитарную помощь продавали свои услуги, карточку. Если у кого-то была карточка, мы можем вывести, снять вам деньги, но мы берем 50-60% от того, что у вас на карточке. Какие-то люди, старики со своей пенсией, просто ходили голодные, потому что если у них забрать 60% с карточки, то они не смогут себе, наверное, не знаю, позволить там купить вообще практически ничего. И вот такие, как бы, да, проводились махинации. Мы находили человека, который там 38% брал как-то комиссии. И вот уже что-то там пробовали снимать. Но все равно деньги были немного как бумага. Это они сами устанавливали цены. Вначале там это могли быть заоблачные суммы. Как я писала про кусочек сыра, там он в долларах, чтобы как бы читателю в целом было понятно, что там происходило. Там, да, 10-20 долларов за какие-то 100 грамм чего-то. То есть это было... Но это уже было не так, конечно, все это било по мне, как то, что я именно непосредственно застала в самом Мариуполе, в городе, да, и потом все это было связано с этим. И были, конечно, еще тоже моменты, даже в этом поселочке, где мы находились с этими танками. Часто солдаты были веселые. Я вспоминала, что я вот когда гуляла с коляской, это проезжали, ну, это воспринималось как просто, как машины, которые едут уже. То есть ты не обращаешь внимания, там, что танк едет или там колонна танков. Это просто колонна танков уже едет. И вот эти, знаете, такие огромные танки, где наверху сидит как бы пулеметчик, вот они все это при полном обмундировании, в солнцезащитных очках, вот они все это разъезжали. Да, и были такие моменты, они меня подзывали, я с коляской шла, это поселочек маленький, то есть там кричали, есть там еда, как дела, то есть они улыбаются, смеются. Я помню, что там говорила, что нет, ничего не надо, там спасибо, то есть такое... Как-то страшно на них не смотреть, а отойти. В целом, выходя на улицу, да, все равно продолжалось ощущение опасности, как и в Мариуполе. Ты никогда не знаешь, что может случиться. Как я тоже в книге описывала, как я увидела этот автомат. Когда солдат заходит, он без очереди обслуживается. Он всегда с оружием, с заряженным, естественно, потому что активно идут боевые действия, и они всех всегда подозрительно ко всем относятся. Ну, когда уже получилась была фильтрация, они провели фильтрацию, то эту фильтрацию нужно было носить с собой. Это была бумажечка от руки, написанные твои данные. Если ты ее терял, это было, тебя могли забрать как бы совсем куда-то, наверное, и там выяснять, кто ты и что ты. Это была очень важная бумага. Потому что с документами тоже, как бы, у тебя есть украинские документы, и обязательно должна была быть фильтрация. Ну вот, конечно, да, встречали, когда этих солдат с заряженными автоматами, естественно, то я осознавал, что это не муляж, не кино, это не бутафорское оружие, это затертый курок, затертое дуло поцарапанное. Мне просто пришлось увидеть его близко, потому что я стояла почти первая и пропустила солдата, и как бы опустила голову, и вот рассматривала, да, это оружие. Это тоже, да, интересные такие моменты, которые запоминаются. Вот, да. Поэтому сна, поэтому сон, мне кажется, само ощущение сна и вот колыбельной отчасти связано с тем, что с желанием проснуться, но еще и с самим состоянием тоже абсолютной полной бессонницы. То есть ты в ней живешь, ты учишься в ней существовать, и организм как-то таким образом он перестраивается полностью к отсутствию сна, относишься как к такому уже обыденному чему-то.
Саша, скажите несколько слов. Вы в книжке объясняете, почему, собственно, колыбельная по Мариуполю, но это очень важный эпизод. Мне хочется, чтобы вы его упомянули.
Именно про то, как само название пишется?
Да, да.
Да, это удивительный момент, потому что, да, я помню, что это даже вызвало у меня улыбку, хотя я не собиралась писать книгу. Да, несмотря вот на рутину, которая возникает, вот я благодарна вот этим вечерам, я в книге об этом писала, когда мы оставались все наедине, комендантский час, полная темнота уже в районе 4 вечера, какая-то маленькая свечка, которую экономишь, и вот мы сидели все вместе, я на полу с детьми сидела, там брат мой, все мужчины, как бы, которые днем рубили дрова, все уже отдыхали. Ну, как отдыхали, то есть между, как бы ты в любой момент готов бежать в подвал, ну, ты одетый сидишь, все, ну, вот от каких-то физических занятий отдыхали. Да, и вот я сидела, и как бы что-то там гудишь детям, пытаешься их там уложить, слушаешь взрывы. Мы умели определять их дальность. То есть там сидишь, если там бахнуло и двери открылись, то желательно бежать в подвал. Если бахнуло, там чуть-чуть там люстра дрожит, то мы сидим уже дальше. И как бы такие свои уже маркеры появились, и поэтому обретаешь, если далеко где-то все это гудит, определенное спокойствие такое, как бы можно его так назвать, военное спокойствие. Да, и вот я помню, что я сижу и говорю, было бы так хорошо, если бы вот солдаты договорились между собой и вот мы не стреляли хотя бы пару часов. Мы бы поспали, дети бы поспали, мы бы признали, что вот мы не умрем, мы сможем поспать. Вот, и вот была темнота эта, и мой брат, он из темноты мне говорит, знаешь, мне кажется, они не будут этого делать, потому что вот это все, что мы сейчас слышим, все эти взрывы, весь этот гул, вот это и есть наша колыбельная. Вот они укачивают нас таким образом, солдаты. И вот я помню, что да, я даже улыбнулась. Я говорю, ты знаешь, это отличное название для какой-нибудь книги, что-то такое колыбельное для Мариуполя. И вот сижу, вот эти паузы длинные такие, никто никуда не спешит, слушаю и говорю, наверное, все-таки колыбельное по Мариуполю. Потому что вот это как такая прощальное гудение, прощальная песня для умирающего города. Потому что это вот словно последняя колыбельная. Вот мы ее дослушаем, и город заснет. Вот после всех этих страданий, смертей, он просто будет, просто спи, засыпай. И у меня даже несмотря на такие вот как бы тяжелые какие-то военные моменты, я любила даже для себя находить какие-то образы где-то, вот, которые я видела. Наверное, поэтому меня так зацепила вот эта фраза брата о колыбельной для города. Потому что это меня немного отвлекало, какая-то такая образность, как когда я рыбу видела в аквариуме тоже, мертвых одна эта рыба среди трупиков ее соседей, аквариум. Тоже никогда не задумываешься, что с животными происходит во время войны. То есть рыбы без кислорода, без еды, все это зеленая вода, умирающие рыбы, лед в аквариумах. Собака там голодная тоже у нас была на территории. Это, да, удивительные вещи. И как-то вот мозг пытался запомнить эти образы, то, что я не успевала записать куда-то в заметке. Я себе это как бы прокручивала и насыщала образами больше, это все расширяло, эти образы для себя. Вот, это мне тоже как бы отчасти помогало немного сконцентрироваться на чем-то, кроме вот этого выживания и тех условий, в которых мы оказались.
Александра Крашевская, «Колыбельная по Мариуполю», издательство Freedom Letters. Саша, огромное вам спасибо за беседу. Спасибо.
И Николай, вам спасибо. Благодарна вам. До свидания.